Всем привет! Здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Собственно, Леонид Гозман.
Который здесь.
Да, который здесь, рядышком со мной. Вы его можете видеть. Мы, наконец-то, в одной студии. Меня зовут Ирина Баблоян. С вами мы сегодня уже виделись. И завтра еще увидимся, кстати говоря. Напомню, что можете завтра с 7 утра по Москве утренние эфиры. Я и Маша Майерс с вами всю неделю будем до пятницы. До пятницы, с понедельника по четверг. Вот. Но у нас по традиции три рубрики в программе. Начинаем мы с психологии события. Психология событий у нас сегодня такая, как мы объединили несколько событий в одной, это все звенья одной цепи.
Одно событие – это бомба на Белгород. Причем, казалось бы, какая психология? У бомбы нет психологии. Она висела подвешенная к чему-то, свалилась,
взорвалась.
Следующая не взорвалась, они вот как-то так по-разному себя вели. Вот. Но, понимаете, это жутко интересная история, на самом деле, мне кажется. Да? Не потому, что бомба упала. Это, вообще-то говоря, бывает. Знаете, любая техника дает сбои. У американцев бомбы падали, и тоже на город какая-то упала, слава богу, не взорвалась там, ну и так далее. Да? Вот. Понятно, что надо там руки-ноги отрывать за такие ошибочки, но тем не менее это, к сожалению, естественно. Понимаете? К сожалению, это бывает. Да? Тут интересно другое. Не бомба интересна, а люди вокруг бомбы. А люди вокруг бомбы называются Министерство обороны Российской Федерации, которая среагировала абсолютно необычно. Значит, сначала, когда бомба упала, естественно, пошли крики: вот украинцы, бандеровцы, вот а нас-то за что?
Ну, вообще все ждали, что наградят сейчас какую-то историю, конечно.
Что логично, естественно, да?
Ну, война идет,
да,
в конце
война,
концов.
Да, конечно. Война. И меня спросило так, когда сказали: вот над Белгородом упала бомба. Кто это сделал? Ну, конечно, украинцы, а кому еще? Война. И вдруг Министерство обороны заявляет: нет, это не они, это мы. Это мы, это наша бомба, это неконтролируемый сход авиабоеприпаса или что-то вот такое, вообще бред собачий.
Ну, какие-то они любят формулировки странные,
В общем, так, если так подумать, то понятно, что она просто упала. Ну, упала.
И как-то звук взорвавшейся бомбы произошел или что-то вот. Звук взрыва.
Она
да.
не взорвалась, а звук произошел.
Звук взрыва, вот. Звук они, взрыва, да. Видите, но они хотя бы слово «взрыв» уже произнесли.
Хлопок,
да.
Звук хлопка. Вот. Но понимаете, что дело? Это для них совершенно необычно, потому что они всегда наоборот, те там преступления или ошибки, которые они делают, они либо отрицают насмерть, а нас там не было, а вы докажите, либо валят, значит, на бандеровцев, украинцев, этих самых, как и американцев, там кого угодно, да? И тут вдруг они говорят: нет-нет, это мы. И вот это удивительно, на самом деле. Вы знаете, вот Фрейд говорил, что анализировать надо, как бы, ну, совершенно информативно, оказывается, не рутинные действия и чувства человека, а такие экстраординарные, необычные. Он приводил такой пример. Он читал лекции по ведению психоанализа в Лондоне в 1905 году. Вот. И говорит, вот был такой юный король Эдуард. Он говорит, кстати, прототип, который в «Принце и нищем», вот, который очень рано умер. Ребенком он стал королем, и ребенком еще умер, фактически. Вот. И очень люди по этому поводу переживали. Поскольку он был очень юный король, то он не успел никаких злодейств особых совершить, и люди очень переживали из-за его смерти. И была такая огромная колонна шла за гробом юного короля Эдуарда там, и так далее. И вот Фрейд говорит, вот если представить себе, что тогда человек рыдает, потому что умер юный король Эдуард. Ну, что тут вообще анализировать? Да нечего тут анализировать. Ну, понятно, жалко, что умер юный король Эдуард. Но представь себе, говорит, сегодня, сейчас, едет человек В 1905 году едет человек на машине по площади, где стоит колонна в память юного короля Эдуарда. Останавливает машину, идет к колонне и рыдает по поводу того, что умер юный король Эдуард. Вот это удивительно, говорил Фрейд. Да? То есть, это вот необычное поведение. Раз необычно, надо анализировать, оно что-то говорит. Вот здесь необычное поведение Министерства обороны. Оно неожиданно сказало правду. Это вообще поразительно совершенно. Понимаете, оно сказало правду.
А почему мы им верим, что оно сказало правду? Вот это тоже...
Понимаете,
мы привыкли им не верить, а тут
да.
Почему-то верим.
Ну, потому что они говорят про себя, как-то вроде, а что ж тут? Понимаете, может быть, если там Путин бегал ночью над городом и бросил бомбу.
Так они про себя говорят, что войну вообще не они начали.
Нет, войну не они. Понимаете, они говорят как про себя хорошо, что они обороняются. Тут они говорят, что мы головотяпы, у нас руки растут отсюда, облажались. То, чего они никогда не говорят. Почему они это говорят? Мне кажется, дело в том, что они насмерть не хотят, боятся, или, может, им не разрешают признать, что украинцы имеют техническую возможность бомбить территорию России. Казалось бы, это уже 100 раз было, и еще 500 раз будет наверняка. Да?
Там Шебекина рядом, который...
Да,
все время.
Вот признать силу украинцев... никак нельзя. Никак нельзя. И поэтому лучше мы скажем, что это мы такие растяпы, скажем так, да, вот, чем мы признаем украинцев. То есть, понимаете, они их, мне кажется, дело в том, что они их настолько боятся, украинцев, они настолько вообще парализованы этим ужасом ожидания их наступления. Просто они просто парализованы, они просто дико боятся, они же только об этом и говорят, о контрнаступлении украинцев. Еще никто никуда не пошел.
Ну, надо сказать, что и американцы про это все время говорят.
Понимаете, американцы, они как бы сбоку, это ладно, да, но да. Эти-то чего, да? Эти-то чего, эти-то воюющая сторона. Вот. То есть, мне кажется, что они настолько как бы напуганы, настолько растеряны, что вот признать силу врага они... никак не могут. Вообще вот всякие иррациональные чувства людей, или неиррациональные, вообще чувства людей, они очень сильно влияют на те решения, которые они принимают, и на последствия событий. Ну, вот, например, Александр I, Александр Благословенный, да, значит, он ведь... понятно, известно, с чего началось его царствование, с убийства отца, в котором он как бы согласился, чтобы его убили, но не до смерти, как выразился Герцен. Вот. Но это преследовало всю жизнь. И когда уже во время войны с Наполеоном одному пленному французскому генералу Александр пенял, что те жестоко обращались с пленными, то генерал сказал: «Зато мы отца не убивали». И Александр схватился за шпагу, его с трудом увели. Он совершенно вот хотел убить этого генерала. Да? Так вот, он ведь, смотрите, он ведь знал о заговоре декабристов. У него были сигналы задолго там, и так далее. Якушин сказал, там, предложил его убить, предложил план цареубийства. Значит, царю доложили через 3 месяца. Через 3 месяца царь уже все знал. И ничего не предпринял, никаких действий. Потому что, по-видимому, как я считаю, потому что у него было вот это вот ощущение...
Не верил?
Нет, верил. У него было чувство вины за то страшное преступление, которое он совершил, начиная царствование. И он же сказал тогда эту знаменитую фразу, когда ему один из докладов был, у заговора, он сказал: «Не мне их судить». То есть, это вообще, на самом деле, очень тяжело бы остаться. А вообще, смотрите, если бы он этот заговор предотвратил... Без казни, без всего, но он предотвратил. Может, не было бы восстания декабристов. Не было бы восстания декабристов, может быть, не было бы царствования его брата младшего Николая Павловича. Может быть, не было бы столь безумным, каким оно было там. Ну и так далее. Да? То есть, вот эти вот чувства людей, они очень на многое влияют на самом деле. И вот мне кажется, что вот это решение Министерства обороны, что неожиданно признать бомбу своей, то есть, вот на фоне... уже не первый год идущего постоянного вранья, вдруг они сказали правду, вот эта правда, с моей точки зрения, требует объяснений. Вот мне кажется, что они просто парализованы каким-то страхом перед украинцами, и они не хотят это признавать. Они хотят это признавать, хотя вроде бы всем со стороны уже давно понятно, что, ну, конечно, украинцы могут бомбить не только Белгород, но и
ну,
многие
хотели
другие
бы,
места.
Да.
Да, да. Вы знаете, что какой-то украинский бизнесмен назначил награду, там что-то эквивалент порядка 400 тысяч долларов, тому, кто сможет посадить украинский дрон 9 мая на Красной площади. Ну, просто вот так, ну, чтобы, ну чисто, чисто для прикола. Вот, может, посадят, я как-то очень, очень буду рад.
Я сомневаюсь, конечно, они это сделают. Но вы из того же чувства страха, как вы думаете, бессмертный полк не будут проводить?
Думаю, что да. Думаю, что да. Потому что они не понимают, что будет. Они не знают, что будет. Они не знают, а вдруг люди выйдут с этими, с портретами тех, кто погиб сейчас.
И что будет?
А ничего не будет.
Вот именно.
А они все равно боятся. Так они в страхе, они неадекватны, понимаете? И их репрессии неадекватны, и их действия, вообще их действия неадекватны во многом совершенно, да? Вот. И тут тоже, и тут тоже. Да ничего бы не было. Кроме того, слушайте, этот бессмертный полк, который они, сволочи,
ну, присвоили, себе
присвоили
еще,
уничтожили
да?
фактически
да.
и так далее, уже давно это ходят нанятые люди, которым дают какие-то эти самые палки с портретами, им на эти палки начхать, и на портреты начхать, они их бросают в кучу, когда уходят.
Выбрасывают
там
потом,
и так далее.
Да,
да,
это
да.
ужасно.
И сейчас было бы то же самое. Вот сейчас было бы то же самое совершенно. Но страх не позволяет. Страх не позволяет провести военные парады.
А вы можете себе представить, сейчас мы про парад поговорим, а вы можете себе представить картину, вот выйдут на несанкционированное шествие бессмертного полка, их что, будут арестовывать с
а
этими
вот не понятно,
плакатами?
Что делать. А вот непонятно, что делать. Да, вот человек идет и бизнес, вот там погиб.
Погиб,
да,
тогда,
вот мой брат.
Тогда,
да, нет,
да.
Вот мой, нет, а даже сейчас, вот это брат... Гвардии сержант Вася.
Герой России, да,
да,
там погиб.
Погиб
да.
под Бахмутом.
Да.
И чего?
Вот я не знаю.
А
представляете, если ОМОН с дубинками на него пойдет?
Ну, как-то вот сложно.
Ну,
но...
это же вообще какой-то, это же ну, это безумная картина
тут,
будет.
Понимаете, в чем дело? Им-то начхать, которые команды отдают. А вот ОМОН пойдет или нет? Понимаете, вот а что ОМОН будет делать? Когда им скажут,
что ОМОНу скажут, и давайте,
да не
хватайте всех.
А не очевидно. Тоже не надо недооценивать человеческие качества.
Да, мне кажется, там
тоже.
Есть молодые парни, которые вообще даже не понимают, зачем
есть.
Нужен бессмертный полк,
есть.
Какие плакаты
есть.
Они несут и
есть.
Зачем.
Есть, но когда мудрый наш Дмитрий Анатольевич Медведев, исполняя обязанности президента...
Философ современности.
Да, да, великий человек. Великий человек. Значит, когда он пытался запретить машины с правым рулем на Дальнем Востоке, где 120% машин с правым рулем, потому что все ездят на подержанных японках, вот, тогда там начались волнения. А знаете ли вы, Ира, что для подавления этих волнений бросили ОМОН из Москвы самолетами перекидывали, потому что Владивостокский ОМОН был ненадежен.
Потому что у них у самих были автомобили,
наверное,
такие. У них у
самих, наверное, и
такие.
Им скажут, пацаны, вы что, вы на своих идете? Это же, даже если у них нет этих машин, у дяди есть, у брата есть, ну как, а на чем еще там ездить-то? Да? Вот, то есть и пришлось бросать ОМОН из Москвы. Так что нет, не очевидно, что ОМОН выполнит такой приказ, понимаете? Вот не очевидно. Метелить этих самых хипстеров – это нормальное дело, они все подкуплены госдепом.
А
они...
хипстеров с плакатами?
Хипстеров с плакатами можно, наверное.
А с фотографиями своих
вот,
бабушек и дедушек?
А вот посмотрим.
Скоро увидим.
Скоро
да?
увидим, если кто-то выйдет. Если кто-то выйдет. Хотя, конечно, наши начальники так дискредитировали прекрасную идею бессмертного полка. Совершенно замечательно. Они ее так дискредитировали, что, по-моему, нормальные люди уже в массе своей не пойдут. Вот просто и не пойдут, и все. Вот. Помните, была идея, что надо в форточку высунуться и петь какую-то патриотическую песню во время ковида? Вот. Ну, нет, не пойдут. Я думаю, что не пойдут. Но отмена парадов Это тоже страх. Причем, интересно, смотрите, в прифронтовых зонах,
И в прошлом году, по-моему, тоже отменяли парад в
да,
прифронтовых,
прифронтовых отменяли,
да.
да, но и в прошлом году отменили воздушный парад в Москве, на который даже тренировки были. То все-таки отменили в последний
Ну,
момент.
там много версий было. Говорят, что техники не хватает.
Одними не знаем. Я не
Не
знаю, по
знаем,
крайней мере,
да. Ну,
да.
то есть
Это
я эти
да.
танки не считала, которые
Вот.
ходят.
Но тут же другое интересно. Говорят, что мне вот говорили, что до сих пор не проводятся тренировки обычного парада. Там Кантемировская дивизия, Таманская дивизия, они все должны ходить.
Да.
Вот, это же, в общем, изнурительные тренировки. А их вроде до сих пор нет. Я не знаю, может, уже есть, или есть как-то там тайно проводится. Я не знаю, да? Но, в общем-то, может, они вообще парад не будут проводиться?
А я, вы знаете,
Может, они
сейчас...
настолько испугались, вот настолько испугались, вот. Если будут, то...
Ну вот смотрите, будет, например, и то, что вот я сейчас быстро погуглила, моментально, буквально, до 9 мая. 29 мая репетиция на Красной площади,
А, все-таки
проход
будет.
техники по улицам города. 4 мая репетиция на Красной площади, проход техники по улицам города. 7 мая генеральная репетиция.
То есть
Ну
все-таки
и,
они правы.
соответственно,
Все-таки они
да.
правы. Ну да, хотя, конечно, вот такая
Я же в
месседж.
прошлом году видела, я была в прошлом году в Москве 9 мая. Я в прошлом году, нет, не вру, не 9 мая, я была на одной из репетиций. Ну как была, я шла домой, пыталась
Ну
попасть
да.
домой. И вот это было вдвойне ну, страшное чувство такое, когда ты понимаешь, что танки в соседней стране убивают людей, а у тебя вот тут вот в центре города тоже идут танки, и ты
Да,
такой вообще не
да.
понимаешь.
Вообще, конечно, что они вот на фоне их жутких преступлений, это, конечно, вроде смотрится как мелочь, хотя нет мелочей на самом деле. Они же уничтожили праздник, они же уничтожили даже не праздник, они уничтожили чувство гордости, они уничтожили одно из оснований высокой самооценки – это победу над Гитлером. Они уже давно вот этим своим победобесием, они уже давно это уничтожают. Вы знаете, мой покойный учитель Галина Михайловна Андреева, замечательная была женщина совершенно, она пошла добровольцем на фронт, ей было 17 лет в 1941 году. Она пошла, она была радисткой, и всю войну всю войну она провела там. Она была очень талантлива, она выиграла какой-то конкурс «Комсомольской правды», ее хотели отозвать с фронта. Она какой-то очерк написала. Она отбивалась и добилась того, что ее оставили в действующей армии и не отозвали туда. Она хотела довоевать. Вот. Ну, потрясающая была женщина совершенно. Вот. И вот она, у нее боевые ордена настоящие, там все такое. Вот. И вот она мне говорила, как ей отвратительно вот все происходящее, вот эти вот парады, вот это все. Она никогда ни на что не ходила на это. Никогда. Она ходила, пока были живы однополчане, она ходила туда, где встречались вот из ее полка люди. Туда она ходила. А вот это вот Красная площадь, вот это все просто отвращение у нее вызывало. Она была в таком вообще бешенстве по этому поводу. Вот,
Ну, это,
реально,
знаете,
да.
такие странные чувства. Вот я когда еще в школе училась, ну, даже, наверное, может быть, первые курсы университета, и как-то мы ходили на эти парады, ну, как не было такого вот
А тогда
брезгливого чувства.
такого не было.
Но, во-первых, это, во-вторых, возможно, там я не вникала в какие-то детали, да, когда там спустя уже
Ну
какое-то количество лет я видела, как обращаются с ветеранами, с этими единичными ветеранами, которые остались,
Ну, конечно.
как они живут, как им там приносят эти сухие пайки в знак благодарности, там еще чего-то,
Ну,
хотя,
исполни.
да,
Вот, ну
выселяют из
вот,
квартир,
да.
приводят их на суды, там, ну, в
Ну
общем,
да, там
да.
Навального посадили
Да,
с
да, да, да,
помощью
да. Вот
какого-то
все вот это
старика
вот делают, и ты уже, конечно,
несчастного.
смотришь на этот парад, на который просто столько денег вливают, да, вместо
Дело
того,
даже не в
да нет, но
деньгах,
вместо
а
того, чтобы помочь вот этим людям, которые, в честь которых вы этот парад
не
устраиваете.
только в этом дело, а в том, что это все Это все ложь, понимаете? Это все ложь. Они вот эти банты на себя нацепляют на пузе, понимаете, как на игрушку, мягкую игрушку, такой большой бант там стоит какой-нибудь такой сытый, раскормленная какая-то тварь, да? Вот. И... А вот старику тому, если еще жив остался, который, собственно говоря, действительно всю Европу прошел, ему, понимаете, как бы, ну как в старые времена дворнику в прихожую стопку водки выносят, значит, и он выпивает, благодарит и уходит. А дальше господа остаются в своем кругу. Это все ложь, они не имеют к этому никакого отношения. Никто из живущих уже не имеет к этому отношения. Это трагедия, это ужас. Вот, ну, про это писал Астафьев. Ну, в общем, это известные вещи. Астафьев говорил, что в этот день все начальники должны на колени вставать, там, шапку снимать, просить прощения у народа там, и так далее. Вот на самом деле какая была война. А эти устраивают вот черти что. Но вот что они будут делать из парада, посмотрим, как их страх перед поражением, перед Украиной, перед украинскими войсками, как он выразится сейчас. По-видимому, они будут говорить что-то типа того, что мы тогда воевали со всей Европой и отбились, и сейчас мы воюем со всей Европой и тоже отобьемся. И то ложь, и тогда мы не со всей Европой воевали, а сейчас вообще Европа вообще рядом не стояла, мы воюем с Украиной там, и так далее. Вот, ну вот, ну, посмотрим.
Это вы расскажите тем, кто верит в то, что НАТО приближалось к нашим границам. Европа рядом не стояла.
Слушайте, ну, люди во все верят, и в то, что на трех китах земля стоит. Понимаете, и средний
что
кит...
Что она плоская тоже.
Что
да.
Она плоская. Средний кит учился на одном курсе с Владимиром Владимировичем в высшей школе КГБ, а который справа, он был агентом ЦРУ, но наши его перевербовали. Ну, все что угодно, понимаете, это же...
А из того же чувства страха, что люди не хотят идти воевать, нам показывают сына Дмитрия Пескова, который якобы...
Герой
в составе ЧВК «Вагнер» на фронте.
Ой, ну это вообще фантастически интересно. Во-первых, давайте проведем опрос.
Давайте, давайте.
Можем, да?
У нас же
значит,
все готово, да, Вась?
У меня
да.
Вопрос такой. Вы верите в то, что он действительно воевал, или вы считаете, что это цирк?
Да, да, да.
Вот, ну вот как, не знаю, правильная
да,
формулировка, да.
Да.
Потому что я, разумеется, считаю, что это цирк. Да? Но здесь, обратите внимание, здесь... Дикое количество интересных моментов, просто дикое количество. Значит, Николай Дмитриевич Песков, такой патриотический юноша, решил пойти воевать. Зашибись, решил пойти воевать. Но он не пошел в военкомат.
А вы помните, как Навальницы-то ему звонили в прямом эфире? Не помните?
Нет.
Дмитрий Низовцев,
да,
звонил ему в прямом эфире, и он говорил, вы вообще знаете, чей я сын?
Да.
Ни на какой фронт он не
собирался.
Слушай,
ну идиот, большой идиот, ну что делал? Так вот, смотрите, ну хорошо, он, значит, пришел в разум, он преисполнился патриотических чувств, мог защищать родину от НАТО. Отлично, согласились, но он не пошел в военкомат. Нормально эта ситуация какая? Идешь в военкомат и говоришь... Товарищ майор.
Записывайте меня добровольцем.
Да, товарищ майор, я хочу добровольца. Майор записывает фамилия, имя, отчество. Песков Николай Дмитриевич. Ну что, майор вообще среагирует, что ли? Нет, конечно. Вот. Там анкету заполняешь. Там отец, мать, отец, журналист. Господи, делов-то куча, да?
Абсолютно. Никто вот. Не обратит внимания. Что он один, что ли, Песков да, вообще, что? Конечно, в России.
Ты что говорить-то? Вот, что говорить-то? Вот, нет, он пошел к папе. Раз. Это уже забавно, да? Он решил мобилизоваться через папу. Хорошо. Папа.
То есть тут даже без коррупции
да,
не обошлось.
Отправил его к Пригожину. Пригожин говорит на голубом глазу, что каждый, кто вербуется Министерством обороны, либо, если по блату, то он вообще не воюет, а сидит в штабе. Пригожин же это сказал, да? Либо его отправляют на мясо, то есть его убьют. Да? Это Пригожин сказал прямым текстом, что все, кто мобилизуется в Министерство обороны, будут убиты, если они не жулики, которые отобьются от призыва и будут сидеть в штабу, значит, в штабе где-нибудь, в штабах, да? Отлично. Значит, так, теперь Пригожин. Что такое Пригожин? ЧВК «Вагнер» объявлена террористической организацией практически везде в мире. сейчас, да? Значит, что происходит? Путин хочет своих повязать кровью, чтобы даже сын у себя будет под санкциями, и даже сын будет преступником. Вот ведь на самом деле что, да? Дальше. Значит, ну, то, что он там, вот эти артиллерийские установки, я даже посмотрел, они довольно далеко от фронта стоят, на самом деле, от передовой. Там, даже если он там воевал, там опасность не очень большая. Но это ладно, хорошо, все равно прилететь может, все равно может прилететь. Но я думаю, что его там и не было. Почему? Фотографий нет. Слушайте, сейчас у всех в кармане мобильные телефоны, у всех, да? Вот. Ну, кто, как же так не сфотографироваться? Вот тут мы с пацанами на фоне, значит, нашей этой самой дуры, которая, значит, сейчас будет хохлов крошить, да? Вот. Ну, что ж не сфотографироваться-то, да? Нету фотографий. Есть одна фотография, где стоит некто, похожий на Николая Пескова, но с закрытым лицом, вот, и почему-то с автоматом. Вот. Ну, хорошо, вот такой артиллерист с автоматом. Не, автомат, наверное, есть, личное оружие есть, наверное, но... Куда он с автоматом пошел? Вот. И он один. Он там один. Так не бывает, Ир. Так не бывает. Люди, когда где-то, ну я не знаю, на курорте, на охоте, в походе.
Знаете, в фотошопе можно убрать другие, так, других людей.
Нет, ну можно, конечно, зачем?
Фотографии.
Ну зачем? Зачем? Да. То есть не было его там. Вот я совершенно убежден в том, что его не было.
Вы знаете, как Сергей Марков опубликовал фотографию, что якобы это фотография сына Пескова. Там потом оказалось, что это сын Порошенко, и там даже Порошенко на заднем плане. Потом, да, удалил эту фотографию.
Вообще, то, что дети высших чиновников или высшей аристократии воюют, это вообще в большинстве стран считается нормальным делом. Был такой принц Эндрю, он погиб, он был вертолетчик, он погиб на Фолклендах. Когда была война на Фолклендах, то член августейшей семьи, ничего, воевал себе, он офицер, воевал, так уж случилось, да, так уж случилось. Принц Гарри.
Целую книгу написал об этом потом.
Ну, такой скандальный какой-то парень там и так далее, но он... Очень может быть, что британское командование следило за тем, чтобы, не дай бог, там его там следили, чтобы он там не попал в самое опасное место и так далее. Очень может быть. Он все-таки был, между прочим, вторым, третьим в очереди на престол. Вот.
Ну, слушайте, он в мемуарах этих рассказывает, что он убил там какое-то количество человек.
Ну, хорошо, давайте, так сказать, не обязательно верить мемуарам, да, не обязательно. Но есть масса фотографий. Принц Гарри на позициях с другими солдатами. Есть воспоминания других солдат. Солдаты, которые с ним служили, давали интервью и говорили, что там кто-то говорил, а я не знал, что он принц, он же там под каким-то другим именем был по соображениям безопасности.
Так это тоже был под другим именем?
Ну да, да. Вот. А кто-то говорит, я не знал, что он принц. А я говорю, а я знал, что он принц, он мне рассказал. Вот. Он мне рассказал, ну что, нормальный мужик там. То есть, ну... Понимаете, нормальные вещи. Если нет воспоминаний, значит, не было человека. Кстати говоря, нет воспоминаний о годах обучения Владимира Владимировича Путина, мне страшно говорить, в Ленинградском университете. Нет воспоминаний. Есть воспоминания о школе. Учительница его что-то вспоминает, какой он был прекрасный мальчик, когда был Ленин маленький с кудрявой головой там, и так далее. Да, все замечательно. Да? Есть воспоминания из Дрездена, разные, между прочим. Очень разный, и какой он был прекрасный, какая тварь был, вот, очень по-разному. А воспоминаний про университет нету. Почему-то никто не говорит, вот я у него зачет принимал.
А в чем память стерли? Знаете, как в американских фильмах.
Вот. Там, поэтому да, у меня впечатление такое, что, может, он не учился в университете. Ну, может, это тоже вранье. Вот. Но быть. То, что Песков не воевал. Да, и теперь, значит, что они? Почему они все это сделали? Потому что они боятся общественного мнения. Они боятся его. Они вот это вот все разговоры, что же вы, сволочи, значит, людей гоните, а сами отсиживаетесь, да, они вынуждены реагировать как-то. И, по-видимому, там Путин сказал Пескову, давай, слушай, у тебя там парень, давай сейчас сделаем.
Но он полторы минуты еще буквально потратил на эту тему. Но слушайте, это же никого не убедит. Обычных людей же это как-то это же не успокоит.
Нет.
Же все... Матери, у которой там сын воюет или умер уже, погиб, а ей же плевать, там сын Песковый или нет рядом.
Помните, это как советские хирурги на конгрессе говорят, что у нас гланды удаляют через задний проход. Спрашивают, почему? Не знаю, у нас все так делают. Вот они все так делают. Они делают предельно неэффективно, никто им не верит и не поверит, конечно. И слава богу, что не поверят, потому что они врут. Они врут, и это еще одно вранье. А врут они, потому что они не только потому, что они не могут не врать, они просто привыкли врать, а потому что они насмерть перепуганы, мне кажется. Они реально насмерть перепуганы. Вот. И вот этот страх будет давать еще массу неадекватных действий с их стороны. Вот так.
Давайте немножко о хорошем поговорим. Ну, сомнительно хорошем, но
Нет,
хорошем. Ну,
хорошего. Нет,
борьба
нет,
со,
нет. Сейчас
да,
есть просто
борьба со
хорошее.
злом.
Сейчас есть просто
Есть
хорошее.
несколько
Борьба со
хороших,
злом
да.
дает результаты. Значит, смотрите, я могу привести два примера. Кажется, у вас был еще один какой-то, да?
Ну,
Значит,
он такой, да,
смотрите,
слабенький, но не.
смотрите. Отказались лишать
А,
родительских прав.
подождите, вот тут Василий напоминает, мы же с вами голосовали. Давайте
А,
закончим. Конечно.
да.
Но вы почти угадали, когда мы с вами обсуждали. Но 7% верят, вы
7%
представляете?
верят, да?
Да, 93% не верят, но
Ну,
7%
хорошо,
верят.
хорошо,
Верят,
хорошо.
что был сын
Это радует.
Пескова-то.
При такой сильной работе, может, и 8 поверят когда-нибудь.
Ну, вообще,
Ну, 7 с половиной.
это наши с вами слушатели, я думаю, что это тоже определенная аудитория.
Нет, конечно, конечно. Понимаете, что дело? В этих 7% есть кто? Есть, ну, значит, есть люди, которые просто действительно верят, и что мы с вами злопыхательствуем там
Да,
и так
конечно.
далее. Но есть люди, которые не любят лично нас, лично вас, лично меня, там и так далее. В комментариях всегда есть какой-то человек или там несколько людей, которые, ну, очевидно, это их работа, потому что они пишут одно и то же, одинаково там и так далее. И вот кто-то написал, что приятнее слушать, не на нашу передачу, а какую-то другую, где я участвовал, что приятнее слушать скрип двери, несмазанные двери, чем голос Гозмана. Я думаю, мужик, ну чё ж ты так себя мучаешь-то? Ну чего ты себя мучаешь? Ну тут
Ну, это, знаете,
так же просто. Выключи это нафиг. Не слушай этот
нет, но
отвратительный
это
скрип.
вы должны с психологической точки зрения
Вот.
объяснить, почему
Слушайте, ну
люди так делают.
люди
Ну,
на
да.
работе. Люди на работе. Вот. Значит, часть есть тех,
В
которые на
Роскомнадзоре тоже
работе.
людям приходится работать, в
Ну,
конце концов.
часть тех, кто на работе, часть тех, кто искренне нас не любит, и такие, представьте себе, такие тоже
Да,
есть.
абсолютно,
Наверняка, да?
конечно.
Вот. И, то есть, понимаете, то есть люди, которые как бы не соглашаются с нами, просто потому что это мы говорим.
Да.
Просто потому что это мы говорим. Вот. Так что нет, результат хороший, говорит о разумности наших людей, мне кажется.
Да.
Вот.
Борьба со злом.
Борьба
Борьба
со
со
злом
злом.
в этот
Да.
раз, в эту неделю эффективна. Она дала результаты. Значит так, не лишают родительских прав родителей Маши Москалевой. Вот хотели лишить, испугались, опять же испугались, испугались общественного мнения. Это понятно. Вот говорят, что общественное мнение ничего не значит. Значит, они испугались общественного мнения. Ну, потому что не потому же они не лишили их родительских прав, что это незаконно. Вы же понимаете, да? Что...
Вы знаете, я почему-то вот в это вообще никогда не верю. Что они задумались, что вот кто-то там возмущается, вот там, значит, прекрасный Чачи Иванов выступил, значит, и сказал, там, вот там, значит, эти либералы за рубежом. Я
Ой,
вот что-то
начхать. Вот
сомневаюсь, им начихать.
на это начхать, Но
А на
когда
кого не
судье,
начихать?
а когда жена судье сказала, Вась, ты что, охренел? Ты что, лишишь сейчас родительских прав?
А я вам,
Отца
знаете,
девчонки, да?
что я вам отвечу на это? Когда началась война, я была уверена, что вот какие-нибудь вот эти вот жены депутатов, жены людей из Совета Федерации, из этого безумного, как это, Совета Безопасности, что они скажут, да ты охренел дома, у нас ребенок учится в Швейцарии, мы там не полететь к нему не сможем, да ты охренел, я там больше не смогу там на свою
Вы
виллу в
знаете,
Италии полететь.
это
Я
да,
думала, что будет так.
это да, но товарищи Совета Безопасности скажут жене, Маш, ты просто не в теме. Ну, извини, но ты не в теме, да? Значит, они на нас ту-ту-ту-ту-ту-ту, а мы должны вот так. Понимаете, это все-таки на какой-то другой уровень выходит. А вот лишить отца родительских прав за то, что девчонка нарисовала картинку, вот эта жена может сказать судье, Вася, ку-ку, совсем ку-ку. Понимаете? Или дочка ему скажет. Знаете, дочка ему скажет: пап, ты что там делаешь? Ты что там делаешь? Вот меня в школе обсуждали. Да, обсуждали. Ты, говорят, вурдалак. У тебя, говорят, когти и эти самые клыки, и слюна капает, и кровь. Вот. То есть это выходит на вот такой человеческий
Так
уровень.
значит, они могут пойти против системы?
Могут. Могут. Если система не дает жесткого приказа. Вот когда система дает жесткий приказ,
То есть
тогда
сажать
все.
на 25 лет, значит
Значит,
сажать на
25
25
лет.
лет.
Значит, 25 лет. А если система почему-то не дала совсем жесткий приказ, то они могут вести себя как люди. Второй пример успеха фантастического – это этого парня из Ленинградской области, хозяина магазина, который свой магазин обклеивал антивоенными лозунгами. Его держали в СИЗО с февраля, что ли, да? А сейчас вернули на домашний арест.
Домашний арест,
Это, конечно, большая радость, что человек на домашнем аресте ни за что.
ну,
Но
это приятно,
они в суде,
приятно,
они в СИЗО. Они в СИЗО, да? Дома нормально, там живет, как человек. Вот, то он в сельской местности живет, у него домашний арест, ведь как у него там, наверное, участок есть у дома, там,
там
еще
причем
что-то.
два дела у него даже было
Ну да.
дискредитации, да, не
Тем не менее,
одно.
это успех. Это успех. То
А
есть,
почему вы думаете, они
вот,
это делают?
понимаете, потому что, когда система, ну, вот если бы где-то наверху четко бы решили и вызвали бы судью и сказали: значит так, принято решение. Ты по этому делу даешь то-то, 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 то-то. Понял? Вопросы есть, вопросы нет. Иди исполняй. Он бы пошел и исполнил. Он, может быть, там водки бы лишний выпил, но он бы исполнил. А если приказа такого четкого нету, а он не всегда проходит. Про Володю Карамурзу был четкий приказ. Про Яшина был четкий приказ. Про Навального, ну, понятно, да? Вот. А про этих не было приказа, по-видимому, четкого приказа не было. Был приказ, который позволял как-то так вот.
Зарабатывать
Да,
себе баллы.
да, да. И вот они вот пошли по этому пути, да? Тут еще может быть. Знаете, они же думают, хотя бы некоторые из них, думают немножко о будущем. А что потом будет? Если можно получить очко в эту сторону, вот хоть маленькое, да? Вот и потом, что вот я потом скажу, а вот смотрите, вот вы говорите, я там сатрап, там то все, а вот смотрите, а я вот родительских прав-то его не лишил. Не лишил. А значит, мне какой был за это скандал, нагоняй, там, то все. А я не лишил, нет. Потому что я приличный человек. Я старался по мере сил лишнего зла не чинить. Это вот это да. Слушайте, так охранники говорят в тюрьмах. Охранники говорят, что, слушайте, ну тут у меня приказ, я ничего не могу сделать. А тут вроде приказа нет, поэтому я пойду вам навстречу. Это часто бывает. Это тоже часто бывает, понимаете? Они же тоже люди. Они же тоже хотят как-то вот
Вы
и в
знаете,
своих глазах смотреться, и в чужих на всякий
я
случай.
сегодня утром в эфире увидела, ну, кто-то из наших слушателей обратил внимание наш с Максимом, что вышло интервью Людмилы Нарусовой в Форбсе. И мы не смотрели его, я только выдержки видела какие-то. И вот, значит, Нарусова рассказывает, как после одного из своих последних выступлений громких в Совете Федерации, где в очередной раз она пошла против, значит, всех там, она после заседания все зашли в лифт, говорит, толпа людей, все стоят очень плотно, и один человек вот так вот просто жал мне руку. Вот, видите,
Да, это,
это вот
конечно,
такие вот тоже странные какие-то
хотя,
маневры.
честно говоря, с Людмилой Борисовной у меня вот,
Нет, я
да,
тут вообще этого не
я вот тут
обсуждаю.
подумал, может, они Ксюше готовят карьеру таким образом.
А я, вы знаете, тут, кстати, вот я с вами не соглашусь, потому что мне кажется, они тоже неприкасаемые. Это все мифология. Мне кажется, сейчас вообще нет неприкасаемых людей. Разве что Ковальчуки, может быть.
Вы знаете,
А все остальные,
опять
если
же,
надо, будет, они их
ну,
собакам
конечно, если надо.
отдадут.
Но, по-видимому, Владимир Владимирович достаточно, как вообще с жестокими людьми бывает, достаточно сентиментальный человек. Вот. И он, по-видимому, для него и Ксюша, и Людмила Борисовна, это вот он, может, помнит, как он приходил.
И
Вот
вот
еще
маленькая
а
девочка
девочка была
там у вас
маленькая,
совсем.
а Людмила Борисовна его чем-то кормила. Вот. Ну, вот что-нибудь вот
Тогда он еще
такое.
ел, наверное, что-то в гостях.
Ну вот,
Сейчас
ну, тогда
предполагаю,
да.
что точно
Тогда
нет.
да. Вот. И тогда же он не был великим, он не был царем, он только начинал делать карьеру. Может быть, просто сентиментальность. Может быть, просто
Ну, вы его сейчас
сентиментальность.
просто очеловечиваете,
Вот,
прям.
ну, слушайте, Гитлер собак любил.
Ну да, говорят, животных
И
любил,
Еву
он
Браун любил,
жил,
между прочим.
да.
Ну, что ж, все. Не надо их упрощать. Понимаете, Гитлер заслужил петли, конечно, естественно, и ада навечно. Но это не значит, что он был машиной. Он не был машиной, он был человеком. Он был ужасным человеком. Страшным, там, я не знаю, преступным там, и так
Да.
далее. Да? Так же, как Ленин, день рождения
Да.
которого был вчера.
Да.
Вот. Но они были людьми. У Ленина были чувства по отношению к Инессе Арманд. Это чувства были. Нормальные человеческие чувства. Там, и так
Но
далее.
это сбой какой-то в их системе.
Почему сбой? Не мешает. Это ему не мешало
Баг.
творить. Это ему не мешало творить зло. Это ему не мешало быть дьяволом во плоти. Я имею в виду Ленину, то и Гитлеру тоже. Да, совершенно не мешало. Ни любовь к собакам, ни любовь к Инессе Арманд. Не мешало. И Путину не мешает. И Путину не мешает. Путин тоже человек. Тоже живой человек. У него, я подозреваю, что у него есть сентиментальные чувства по отношению к Людмиле Борисовне, по отношению к Ксении Анатольевне. Вот и поэтому им там что-то позволено. И, ну, кроме того, он же им поручения какие-то дает периодически. Ну да, Ксения Анатольевна как кандидат в президенты, это же кампания была вполне успешная, надо сказать. С точки зрения Кремля она была успешная.
С точки зрения Ксении Анатольевны, бывает не очень успешно.
Ксения Анатольевна выполнила задание. Ксения Анатольевна выполнила задание, абсолютно, да. Ей, кажется, не заплатили за это, но это уже ее проблемы. Точно, точно не мои. Но Ксения Анатольевна выполнила задание, Ксения Анатольевна расколола оппозицию. Вот Крым не расколол. Например, вот людей, которые со мной общались, да, Крым не расколол. А Ксения Анатольевна расколола. Среди моих друзей были люди, которые верили Ксении Анатольевне. И мы ругались по этому поводу. Вот. И они говорят, ну как же ты не понимаешь, посмотри, что она говорит. Это же нормально вообще. Чем это отличается от того, что ты говоришь? Ты говоришь то же самое, только вот она не права, а ты прав. Почему? Вот. Потому что я говорю правду, она врет. Вот и все. В этом разница. Так вот, смотрите, вот борьба со злом. Вот два примера я вам привел успеха. Но необходимым условием этого успеха, абсолютно необходимым, является то, что с нашей стороны, вот адвокаты и прочее, не отступили. Не отступили. Им говорили, ничего не получится, ничего не выйдет. Там, и как в этой великой песне Кима «Адвокатский вальс», а стало быть, надобно просто просить суд дать меньше по 190, чем то, что, конечно, дадут. Представительный суд, просить представительный суд. Вот. А вот нет. Они продолжали бить в эту точку. Они продолжали, адвокаты их, продолжали бить в эту точку. Продолжали доказывать, что лишение родительских прав совершенно незаконно. Что содержание в СИЗО этого мужика совершенно незаконно. Там, и так далее, и так далее. Если бы они этого не сделали. Понимаете, в 99 случаях из 100 адвокаты все это делают, это ни к чему не приводит. Но в одном случае из 100 это приводит. Понимаете, в одном случае это приводит. И если бы они этого не делали, то лишили бы сейчас родительских прав, и мужик бы остался в СИЗО. Если бы адвокаты не били в эту точку постоянно, понимаете, если бы они опустили руки, если бы они перестали драться. Вот это вот очень важная вещь. И еще в «Победе над злом» это замечательное совершенно заявление Ильи Яшина перед отправкой на этап. Ну, это просто вообще, ну, я не знаю, ну, парень вообще на Нобелевскую премию претендует, мне кажется, за свои тексты. Вот. Нет, я совершенно серьезно, это великолепные тексты, которые он пишет. Но главное тут не стилистическое достоинство, а другое. Фактически, ну, кто, скажу, кто не считал, да, кто не считал, он говорит. Значит так, я буду в неизвестно где, со мной не будет связи, и сколько не будет связи, неизвестно, это традиция российских тюрем, значит, этап неизвестно насколько и где. Окей. Поэтому я, говорит, заявляю сейчас. А. Я здоров. У меня нет хронических заболеваний. У меня нет депрессии. У меня нет суицидальных идей. Я никогда не покончу с собой. То есть, фактически, что он сказал? Что он сказал? Значит так, ребята, сила на вашей стороне. Вы меня держите в тюрьме. Окей. Вы можете меня убить. Можете. Но втихую вы меня не убьете. Вот что он им сказал. Втихую у вас это не получится. Вы должны будете меня убить громко. Было понятно, что это вы убили. Вот что у него там, понимаешь, депрессия, расстройство. Нет, он сказал, нет, этого нету. И понятно, что он говорит правду. Не только тем, кто его знает лично,
конечно,
а всем понятно, что он говорит правду. Да? И он победил в этом раунде. Знаете, он победил в этом раунде. Он не опустил рук, он не сдался. Вот есть кусочек, который надо отбивать, и он его отбивает. Понимаете? Это безнадежная позиция. И он обороняет безнадежную позицию. Вот. И это необходимое условие победы. Необходимое совершенно. Вот. Поэтому эта неделя была очень в этом смысле оптимистичной.
Вы знаете, еще прекрасно было, когда выступал в суде, вот сейчас на апелляции своей, что-то они там пререкались в очередной раз, и он, обращаясь там к приставам, к судье, ну что вы со мной сделаете? В тюрьму меня, что ли, посадите? Говорит там.
Ну да.
Вот, да. Ну действительно, что вы со мной еще сделаете? В тюрьму посадите.
На самом деле, конечно, могут сделать
ну,
многое.
Могут добавить к Алексею Навальному, да,
дело даже не
в добавить,
а могут держать в пыточных
сидеть.
Условиях.
Это, ну, понятно, да.
Как Алексей Анатольевич держит Навального.
Да.
В пыточных. Это, конечно, ужасно.
Да.
Это ужасно.
Да.
Вот. Это они могут сделать. И, Господи, Илья это прекрасно понимает. Это не более чем стилистический прием такой вот, когда он говорит, а что со мной сделается. Они знают, что они могут с ним сделать, и он знает, что они могут с ним сделать. Но он занимает вот эту публичную позицию и выигрывает этот раунд. Он его выиграл.
Ну, то, что он их опережает, конечно.
Да. Если у них были планы, разумеется, не знаю их план, но если у них были планы убить его по-тихому, опа,
всё.
Провалился, не получилось. Не получилось. Вот. И это его личная победа.
Согласна, согласна.
Вот.
У нас с вами 9 минут остается, и третья
немного.
Часть нашей программы. Ну что ж поделать, ну, на внутреннюю миграцию нам, слушайте, 9 минут нам не хватит. Нам тут целый цикл программ можно делать, между прочим.
Ну да. Вы знаете, вот есть, я хотел действительно сказать про внутреннюю миграцию, вот, про жизнь внутренней миграции. Понимаете, вот разговор о том, что все должны уехать, это бред сивой кобылы. Все уехать не могут, и в 18-19 не все уехали, и при Гитлере далеко не все уехали, даже еще когда границы были открыты и так далее. Люди обременены болезнями, пожилыми родственниками.
Да многие просто из упрямства не хотят
уезжать. Из упрямства, да. Бедностью обременены. Там, ну, господи, тысячи причин, да? Вот, и поэтому все эти разговоры, что «а вы уезжаете», это какое-то омерзительное высокомерие, которое вот проявляют некоторые из наших соотечественников, мне кажется. В общем, мне кажется, вообще все эти советы – это высокомерие. Ужасно нельзя. Знаете, старое есть выражение, что в тюрьму с воли советов не дают. Вот, вот не надо давать совет. Не надо давать совет. Вот, и я помню, как эти советы раздражают. Вот, и даже иногда неадекватно посылаешь человека. Может, ничего плохого не хотел, а ты его посылаешь.
Ну, конечно, не хотел. За близких ты
да,
переживаешь,
да,
которые там остаются,
да.
которые по разным причинам
вот.
Не уезжают.
Вот смотрите, вот люди остаются там. И возникает вопрос, как жить? Как жить? Вот я тут подумал, что вот эта свобода, которая, вот эта дама с обнаженной грудью, Делакруа, она свобода на баррикадах, она дама жесткая. Она дама, требующая, чтобы ты с винтовкой вот здесь рядом стоял. И она никаких оправданий не принимает. Никаких. Я здесь, и ты должен здесь
да.
стоять. Я не уверен, что это так. Вы знаете, вот смотрите, я думаю, что свобода включает в себя, если мы за свободу, она включает в себя свободу неучастия. Свободу молчания, если хотите. Вот участие должно быть добровольным. Я участвую, потому что я хочу участвовать. Я участвовал в том, чем я участвовал. Не потому, что мне это кто-то сказал. Даже очень авторитетный для меня человек. Мне скорее наоборот говорили, ну куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь? Лбом стену не прошибешь. Но это было мое решение. И я как свободный человек в этом участвовал. Меня никто не рекрутировал, не мобилизовывал, да. И ребята, о которых мы сегодня говорили, и они тоже как свободные люди в этом участвовали.
Это их решение, да.
Конечно, это их решение.
Да.
Вот. Но человек имеет право не участвовать. Он имеет право молчать. Вот если он остался жить в России.
А он имеет право сейчас не принимать никакую сторону?
Да. То есть нет. Он имеет право об этом не говорить. Он не имеет, как человек, он не имеет права не иметь позиции. Вот если ты его спрашиваешь. А он говорит, слушай, я не знаю, так неоднозначно, я в это не вдаюсь, меня не касается.
Я вне политики, я туда, да, не лезу.
Ну, подонок, с моей точки зрения, с моей точки зрения, подонок полный. А вот если он говорит, да, конечно, я всё понимаю, что-то не понять, ни бином, ни утона, да? Но выступать я не могу. Выступать я не могу. А на него все наезжают, да? Ему какой-нибудь лихой парень из Барселоны пишет... Иди свергай Путина. Проблем-то нету. Миллион человек соберется, и все, Путин испугается, и будет все хорошо. Блин. А вдруг соберет миллион. Вот. Миллион не может просто так собраться. Это нужна организация. А эту организацию прикроют, прихлопнут сразу же. Да?
На того... этапе организации
да.
Этой организации
да.
Еще.
Да. А потом, а почему Путин не будет стрелять? Будет. Он будет стрелять на подступах. А толпу... Тоже расстреляют.
Бомбы случайно упадут.
Да
не
что,
там.
Что случайно? Пулемет поставят, а без всякой случайности. Вспомните Новочеркасск. Новочеркасск вышли мужики. Кстати, не за политику. Кстати, с портретами Ленина. Вот. И ничего. И Никита Сергеевич Хрущев не постеснялся. Расстреляли. Расстреляли. А наш старший брат, китайцы, Тяньаньмэнь, они что, застеснялись, что ли? Танками. Танками задавили людей. Танками. Тут просто танки ехали по людям на площади Тяньаньмэнь. Вот. И сейчас об этом стесняются вспоминать китайцы сами. Я был там на площади Тяньаньмэнь, что-то здесь был. Да, ну, пойдемте дальше. Хорошо, пойдемте дальше. Понимаете, они не хотят про это говорить, но понятно, что это будет сделано. Значит так, ему говорят, свергай Путина. А он говорит, а мою семью ты будешь кормить? После этого. Ты будешь кормить мою семью или кто? Да? Маму лечить, а сына в школу, ну и так далее, да? Вот. Ему говорят, ничего, значит, сиди в кочегарке, потеряй работу, сиди в кочегарке. Во-первых, не факт, что сидят в кочегарке, а во-вторых, для многих людей работа – это смысл их жизни. Это смысл их жизни, вот их лекции, их наука, их книги, их фильмы. Вот я знаю там несколько вот таких людей. Ну, кто они без этой работы? Фантик, конфетка, фантик без конфетки. Понимаете, пустышка. Пустышка, они не могут без этого жить, да? И вот мне кажется, что важно вот что. Ну, конечно, промолчи, попадешь в палачи. И с какого момента попадаешь в палачи? И вот опять же кто-нибудь из Калифорнии или еще откуда-то им говорит, что вот, значит, вы тоже палачи там и так далее. Ни хрена. Они не палачи. Здесь важно вот что. Здесь важно, ты увеличиваешь или не увеличиваешь зло. Зло на Земле вообще и зло этой страшной войны в частности. Да? Если ты стреляешь, если ты делаешь оружие, если ты доставляешь оружие, если ты финансируешь изготовление оружия, если ты пропагандируешь весь этот кошмар, ну, тебе место здесь в суде, а там в аду, если его для тебя учредят. Окей. А если ты промолчал на собрании, это грех? Грех. Это грех. И не пытайся себя оправдать, нет оправдания, но пытайся компенсировать этот грех. Помоги политзаключенным. Расскажи правду там, где ты можешь ее говорить. Ну, есть же места, где ты можешь говорить. Ну, скажи.
Есть.
Конечно, ребенку можешь говорить. Своему. У себя дома, соседу полезно.
А потом ребенок придет в школу, нарисует что-нибудь или напишет, и все.
А поинтересуйтесь у людей пожилых, как они жили 40 лет назад. Вот ситуация похожая была. Ничего, как-то решали. Каждый сам решал эти проблемы. Но вот Надежда Яковлевна Мандельштам, она сама себе задала вопрос и сама себе на него ответила, можно ли выжить при терроре. Она говорила, нет, Нельзя. Либо тебя это, ты попадешь в жерновато этой машины, либо ты перестанешь быть собой. Но, что удивительно, Надежда Яковлевна выжила. Она-то выжила, да? Конечно, это требует героического поведения. Выжить при этой роли. Но в любом случае нужно пробовать. Нужно пробовать. А вот людям, которые оказались сейчас во внутренней эмиграции, понимаете, их все учат, их все тыкают мордой в грязь. А я не там. Я не там не только потому, что я географически не там сейчас. Я и не был там никогда. Я был среди другой, более, так сказать, активной части населения, да? Но я им хочу сказать, что я им сочувствую. Я им желаю пережить эти страшные времена. Я им желаю выжить. Я хочу напомнить, что все хорошее, что было сделано в Советском Союзе, научные открытия, музыка, там еще что-то, ну, может, не все, может, 95% этого было создано людьми, которых советская власть загнала во внутреннюю миграцию, такими, как те, о ком мы говорим сейчас. Среди них мои друзья, я им желаю сил и желаю выжить.
Присоединяюсь к вашим пожеланиям на все 100%. Леонид Гозман, Ирина Баблоян, программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». А мы с вами встретимся, друзья, завтра в 7 утра, а с Леонидом в следующее воскресенье.
Отлично, спасибо, всем удачи.
Спасибо.